Пришел Мартин вовремя. Открыв дверь, дядя буркнул что-то, долженствующее служить приветствием, и бросился на кухню вынимать утку из духовки. Мартин же привычно сунул ноги в безразмерные гостевые тапочки и прошел в гостиную. Жил дядя скромно. В малоразмерной двухкомнатной квартире, съезжать отсюда не собирался, заявляя, что в 67 лет думать о кладбище еще рано, но о переезде уже поздно. В спальне, а по совместительству кабинете, все стены были заставлены старыми-престарыми книжными полками, хранящими не менее древние книги. Зато гостиная была меблирована современно, где-то даже модно, под хай-тек, с обилием стоек из никелированных труб и не бьющегося стекла, хитрой аппаратурой, воспроизводящей изображение и звук с пижонскими французскими колонками «Водопад» стеклянными, ценящимися знатоками за отсутствие призвука корпуса. Дожидаясь дядю, Мартин порылся в дисках, выбрал Бетховена в исполнении Эмили Гиллеса, после чего снял пиджак и устроился у стола поудобнее. Дядя не заставил себя долго ждать. Уже через минуту он появился в гостиной со знаменитой уткой на противне, шипящей, благоухающей, обложенной крошечными глупцами, успевшими в волю пропитаться утиным жирком. При виде утки Мартин воспрял, бросился открывать бутылки, кляня себя за то, что не пришел пораньше. По-хорошему, вину бы стоило полчасика подышать, избавиться от запаха пробки и раскрыть аромат во всей красе. Но дядя вино похвалил и так, после чего они некоторое время отдавались гастрономическим удовольствиям, перебрасываясь репликами не то чтобы совсем пустячными, но интересными лишь близким людям, о родителях Мартина, уже второй месяц проводящих на солнечных пляжах Кубы, о непутевом младшем брате Мартина, который, едва окончив один институт, поступил в другой, ибо в профессии юриста успел разочароваться, зато к исконным их врагам-журналистам проникся неизъяснимой симпатией. Поговорили и о дяде, о его больной печенке, которой, конечно же, не понравится нынешнее угощение, о возне с перерасчетом пенсии, не позволяющей дяде исполнить мечту детства и посетить Мадагаскар. За разговором Мартин с удовольствием отметил, что дядя бодрости духа не теряет, за собой следит и даже не поленился повязать к ужину галстук, что для холостяка приравнивается к подвигу. Потом дядя начал исподволь расспрашивать Мартина о его работе. Очень осторожно и тонко, надеясь застать племянника врасплох и заставить проговориться. Но Мартин был начеку, отделывался общими фразами, да и нет не говорил, на белую лесть и черные намеки не покупался, так что дядя с досадой бросил расспросы и приналег на утку. Тут за окнами раздался тихий гул, перекрывший, однако, патетическую сонату, и низко-низко над домами прошло летающее блюдце, заходящее на посадку. Радостно загалдели дети, а у какой-то машины сработала сигнализация и с полминуты заливалась неприятными для уха трелями. Пустячное это происшествие, однако, сразу же сменило тему разговора. Речь за столом теперь пошла о вещах серьезных, государственных, и дядя начал высказывать свою точку зрения о чужих, Мартину давно известную, но все равно регулярно выслушиваемую. Нельзя сказать, что Мартин этой темы чурался, но мнение имел все-таки свое, а спорить с дядей не хотел, так что остаток вечера прошел скомканно под дядин монолог, и, решившись наконец-то откланяться, племянник почувствовал некое облегчение. Хорошо еще, что была уважительная причина. Завтра он отбывал в командировку и даже понятия не имел, сколько она продлится.